Можно ли в двухразовое питание на утро добавить молоко? Пить его рано утром, не в сандью, до или после восхода? Да, можно. Молоко, в принципе, можно пить утром. Ну, рано утром я бы не советовал. Я говорил, что лучше первую прахару, первые 3 часа после подъема ничего не есть, или после восхода ничего не есть. Вот. Но, в принципе, молоко можно. Шрила Прабхупада говорил, что молоко – это идеальная пища для детей и стариков. Молоко можно пить вечером. Если у вас есть потребность выпить за час перед сном стакан молока, то это не будет даже сильным нарушением двухразового питания, если такое желание есть. Вот. Утром молоко тоже можно пить. Молоко отличается от всех остальных видов пищи, потому что у него совсем другой принцип, по которому оно переваривается. Оно переваривается, если вся остальная пища переваривается благодаря энергии солнца, и поэтому вечером после захода солнца рекомендуется есть совсем немного, только для того, чтобы поддержать огонь пищеварения, об этом вопросы еще будут, то молоко можно пить после захода солнца, оно переваривается, будучи соприродной луне и лунному свету, оно переваривается с помощью энергии лунного света. Вот, поэтому его можно пить вечером, это единственное исключение. Еще раз, молоко можно пить утром, можно, если у вас есть желание, есть хорошее молоко, доступ к хорошему молоку, то можно целый завтрак делать из одного молока. Вот. Ну и чтоб потом был хороший обед. Вот. Не слишком заморачивайтесь относительно двухразового питания. Двухразовое питание – это всего лишь навсего, ну, какая-то идеальная рекомендация для людей, склонных к аскезам. Если нужно есть 3 раза, можно есть 3 раза. Просто старайтесь так, чтобы 1 раз вы ели как следует, все остальное для поддержания жизни в теле и огня в глазах, энтузиазма в ваших глазах. Да, стакан молока за час перед сном – это очень хорошая вещь. Можете не считать его дополнительным приемом пищи. Если ужин в 19 часов, то когда пить горячее молоко? Если вы поужинали в 19 часов, то, наверное, не стоит пить горячее молоко, чтобы лечь рано, потому что 1 часа все-таки мало. Или если это совсем легкий ужин, например, просто вареные овощи и немного супа, ну, они за час вполне переварятся, тогда можно выпить молоко где-то около 8-8.30 и лечь через час после этого. Вот. Или если вы ужинаете чуть раньше, до захода солнца, ну, тогда, соответственно, молоко можно пить за час до сна. Вот. Но если это еще раз немного вареных овощей и суп без каких-то зерновых или бобовых, то тогда молоко вполне через час можно уже пить, через час или полтора. Я иногда, следующий вопрос, когда принимать молоко при системе двухразового питания, если вечером у нас легкий супчик с чапати. А еще раз, 1 день можно молоко, 1 день можно суп с чапати. Просто отнеситесь творчески, это не догма. Я пытаюсь объяснять принципы, как применять принципы в жизни, но научитесь это делать сами. Вот очень важный вопрос, интересный. Обедаем в 10-11, после чего часто бывает, сразу стали практиковать ваши наставления, обедаем в 10-11, после чего часто бывает, что до завтра не появляется чувство голода, новый огонь пищеварения не разгорается. Но это реально значит, что огонь пищеварения капитально снижен. Это состояние, которое в аюрведе называется мандагни, медленный огонь пищеварения. И, ну вот, наверное, все-таки лучше вечером что-то совсем немного поесть, совсем немного просто для того, чтобы поддержать огонь пищеварения. Потому что если огонь пищеварения такой слабый, что никакого чувства голода нет, и если мы не едим, то ну, велика вероятность того, что он не восстановится. Поэтому с какими-нибудь там разжигающими огонь специями поешьте супа. Молоко в этом случае, наверное, не нужно есть. Вот. Такие есть рекомендации: пить вечером горячее молоко. Надо ли его пить как лекарство, полезное для всех спирт, даже если нет никакого чувства голода? Нет, в этом случае не нужно пить молоко. Молоко не самое простое для усвоения пищи, особенно если оно не, ну, не прямо вот из-под коровы и так далее. Есть два конфликтующих наставления. Как мне кажется, не стоит есть, если нет огня пищеварения, горячее молоко пить очень полезно. Что делать, если хочу получить пользу от выпивания горячего молока на ночь, но огня пищеварения перед сном нет? Восстановите огонь пищеварения и пейте молоко, никаких проблем нет. Вы много говорите о полезности ги и молока. Можно ли сказать о ряженке, кефире, твороге и, конечно же, панире? Насколько они полезны? Кисломолочные продукты можно есть в днем, их ни в коем случае нельзя есть вечером. Йогурт или ряженка на ночь – это гарантированный артрит лет в 40, когда все суставы распухнуты, будут очень сильно болеть. Ни в коем случае йогурт, кисломолочные продукты на ночь – это яд. Пить их нельзя. Днем их можно пить, но с осторожностью, йогурт не считается очень полезной пищей в аюрведе, потому что у него есть качество вязкости, и он из-за этого имеет тенденцию забивать каналы. Ну, все видели вот эту вот вязкость, тягучесть йогурта, особенно не совсем зрелого йогурта, который вот превращается в такие вязкие штуки. Поэтому самая лучшая пища днем – это пахта, то есть разбавленный водой йогурт и хорошо взбитый, то есть свободный или избавленный от этого свойства вязкости, когда все эти вот тягучие комки разбились. Творог, я понимаю, что это наша любимая традиционная пища, про панир и говорить не стоит, но это не самая здоровая вещь, поэтому иногда можно на регулярной основе, нет необходимости. Согласно некоторым современным представлениям, молочный белок и зернобобовые вместе не усваиваются. Это современные представления. На любые современные представления можно найти прямо противоположные им не менее современные представления. Этим современные представления отличаются от проверенных временем представлений аюрведы. Молоко вполне сочетается с зерновыми и бобовыми. Я сейчас нахожусь в Удупе. Одна из любимых лакомств здесь – это сваренный рис, сладкий рис с паясом, либо сваренный дал в молоке. Вот. Ну, то есть это совершенно авторитетные блюда, которые очень даже хороши, не нужно всего этого бояться. И от Навакишора же вопрос про молоко, на котором красуется гриф А2, дескать, авторитетное, пейте на здоровье. Ничего сказать не могу, не разбирался, какие там коровы, откуда они получают это молоко с казеином А2. Ничего сказать не могу, но, наверное, это лучше, чем молоко, на котором ничего не написано, но, с другой стороны, написать можно все, что угодно, поэтому не могу, опять же, ничего тут сказать. Вот, и тут дальше го-прая, почти корова, молочка от такой коровы тоже прая, то есть и удивительные свойства, описанные в шастрах, в связи с молоком и коровой, мало чего общего имеют с нашей действительностью. Что делать в таких условиях? Использовать молоко и те молочные продукты, которые нам поставляют торговые сети, или лучше отказаться от такой молочки? Применим ли принцип здесь: лучше слепой дядя, чем никакой дядя? Но в русском, не совсем вегетарианском варианте, эта поговорка звучит: на безрыбье и рак рыба. Но я понимаю, что она оскорбляет наш чувствительный слух вегетарианцев. А слепой дядя, не знаю, какая от него польза, но, наверное. А Шрила Прабхупада говорил, что молоко надо пить. Есть его конкретные наставления в этом случае, даже когда ему говорили, что туда добавляется рыбий жир или еще что-то. Естественно, в то время особенно молоко А2 никак не рекламировалось, поэтому Шрила Прабхупада имел обычное молоко в виду. Вот. И следуя за Шрилой Прабхупадой, мы можем руководствоваться этим принципом. С другой стороны, с тех пор, конечно же, материальная цивилизация, которая шагает семимильными шагами, сделала очень большой прогресс, и сейчас молоко производят, вообще обходясь без коров, каких бы то ни было. Ни го-прая, уже не нужны ни настоящие коровы, просто туда завозят какой-то там фабрикат, или я уж не знаю что. Вот в свое время в интернете был ролик, где показывали, как весело с потрескиванием горит творожный продукт из супермаркета в Санкт-Петербурге. Продукт этот тактично назывался творожным продуктом. Ну, вроде не придерешься. Можно всегда сказать, что мы же не говорим, что это творог, это творожный продукт. Вот. На каком основании он горел, весело потрескивая, ну, тоже понятно, потому что делается он из какого-нибудь там пальмового масла или какого-нибудь пальмового экстракта или еще чего-то, чтобы напоминать сыр или молоко. Мне говорили, что сейчас многие молочные продукты, во многие молочные комбинаты цистерны с молоком вообще не поступают. Все продукты, из которых в этих молочных комбинатах делают молочную продукцию, они привозятся грузовиками, вот, не в цистернах. Можете представить себе, какого качества молоко там. Вот, так что оба подхода нормальные, и похоже, что с прогрессом Кали-юги второй подход — отказаться от таких так называемых молочных продуктов, наверное, самый безопасный, если у нас нет возможности получать что-то в большей или меньшей степени реальное. Вот, вопрос остался по поводу ги. Если нет возможности, да, конечно, делайте ги из обычного масла, ничего страшного нет, это все равно хорошее масло, может быть, не такое хорошее, может быть, оно в большей степени будет порождать какой-нибудь там холестерин в ваших крови, но тем не менее это хорошее масло, лучше, чем... Ну, в общем, тот самый слепой дядя из поговорки или рак, которого окрестили. Очень интересно, увеличивает желание предаться аюрведе, а не другим медицинским системам. У меня вопрос: не является ли вредной тяга к появлению мела или глины? Из-за чего она, и нужно ли ее удовлетворять или лучше подавлять? Не, подавлять ничего не нужно, если тело требует каких-то минералов, это значит, что реально вам этих минералов не хватает, скорее всего, кальция. Недостаток кальция – это один из результатов диеты, в которой нет молока, потому что молоко традиционно является основным источником кальция. Можно также, есть какое-то количество кунжута. Кунжут богат кальцием и другими минералами. После еды одну чайную ложку кунжутных семян вместе с тмином или с кумином – очень полезная вещь. Но так глина значит, что чего-то не хватает. Вот.